Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Наша сегодняшняя тема – неоязычество. По словам святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II, неоязычество – это одна из главных угроз 21 века. Патриарх ставил неоязычество в один ряд с терроризмом и другими губительными явлениями современности. А святейший патриарх Кирилл, ныне здравствующий, говорил о неоязычестве как о болезненном и опасном явлении нашего времени. Вот о том, что такое неоязычество, откуда оно взялось, что нам с этим делать, мы поговорим сегодня с миссионером, катехизатором, преподавателем Сретенской духовной академии Андреем Ивановичем Солодковым. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Иванович, на ваш взгляд, насколько оправдано вот это беспокойство патриархов по поводу неоязычества? Действительно ли оно сейчас поднимает голову? Действительно ли есть серьезная опасность?
Ну, скажем так, что неоязычество, оно имеет несколько разных направлений, поэтому и главная, конечно же, задача всех этих направлений, которые есть, это противление православию. А православие у них как кость в горле. Ну, если говорить о направлениях, это есть такие основные направления, хотя между ними есть взаимопересечения. Народно-бытовое неоязычество, экологическое, этническое и националистическое. Но всех их объединяет на сегодняшний день такая очень важная экологическая повестка. А что это такое? Вот сегодня есть уже даже такой термин, как экофашизм. И в соцсетях достаточно много можно встретить и этой символики экофашистской, и группы ВКонтакте, и в других различных СМИ, которые есть в интернете, то есть контент, который есть в интернете. Что это такое? И это все на очень действительно серьезном уровне. Совсем недавно в ООН прошла целая конференция в 2021 году, где была даже принята эко-библия и 10 заповедей экологических. Да, всем этим заправляет, на самом деле, как всегда, здесь не обошлось без МИ-6 и, конечно же, принца Англии. Есть такой целый фонд, который был создан, фонд защиты окружающей среды. Но хочу сразу сделать замечание, чтобы не путали охрану окружающей среды с эко, вот таким фашизмом, или как его уже называют, эко-драйверы, целое направление. То есть здесь разница очень существенная. Вот это направление, которое есть сегодня экологическое, оно обожествляет природу. И не надо думать, что вот язычники, они какие-то такие ненормальные люди, которые бегают там вокруг костра и такие вот, и, в общем-то, больше никакой угрозы не представляют. Это совершенно не так. Надо сказать, что все экологические такие задатки, которые черпают, и потом они раскрываются в идеологии экофашизма, они на самом деле берутся из, черпаются из теософии Блаватской и живой Рерихи этики, да, живой этики Рерихов. Но не все группы, опять же, туда ныряют, там, например, Спиранский там, или там Доброслав, они так нейтрально относятся, но тем не менее, тоже Спиранский, он все-таки Ригведы признает. Поэтому вот это направление экофашизма, оно сегодня набирает такие обороты, потому что от космополитизма мы ушли в некой мере, где говорилось о том, что есть такое целое движение того же экологического движения, это круг языческой традиции. Есть союз славянских общин, это больше такое националистическое движение. Поэтому, если говорить о экологическом движении, то, пожалуй, самым таким популярным, который есть сегодня в России, это так называемые звенящие кедры. Все думали, что о них забыли, но на самом деле это не совсем так. Они достаточно продвигают свою повестку, неплохо залазят в различные бюджеты государственные, где вот именно под повестку «Окружающая среда» действительно они ее лоббируют, и у них это получается. Но интересно, что вот когда прошла эта конференция в ООН, потом собрались русские ученые, академики, и известно также, что когда президент Владимир Путин был в, по-моему, в Арабских Эмиратах какие-то тогда в 2021 году, да, и тогда там русские ученые, которые также были, они подали целую такую декларацию о том, что планете Земля никакие экологические катастрофы, которые связаны с действием человека, глобально не угрожают. Есть этот документ, его можно найти в интернете, набрать обращение русских ученых, российских ученых, академиков, президенту по экологии. И он есть на нескольких страницах. То есть, в большей степени вот эта проблема вся надуманная. В чем главная идея и идеология? Главная идея в том, что человек – это вредоносное существо, которое живет на Земле. Земля обожествляется. Мать-Земля нас всех родила, а человек ее загрязняет, и поэтому, то есть вернутся те люди, которые прыгают там вокруг костра, на самом деле они нас с вами спасают, они так думают. То есть они выводят вот эту вот неблагоприятную энергию в космос, тряся руками, вводя себя в транс, ну, естественно, там употребляя различные, да, там мухоморы на спирту и прочие вещи, которые вполне там приемлемы. Поэтому, но на самом деле идея такова, что они спасают, то есть они выбрасывают негативную энергию вот в космос, которая накапливается, которая здесь засоряется людьми, то есть нас с вами. А если мы с вами в этом не участвуем, значит, мы, ну, вот иждивенцы или такие люди совсем нехорошие, потому что только выбрасываем плохую свою энергетику, а в космос с ними участвовать вокруг костра. Ну, это так вот самый простой, может быть, и примитивный пример, но, тем не менее, это так. И вот та же самая Анастасия, скажем, со своими звенящими кедрами, известна. Все думали, что это уже прошло, вот Пузаков там, который был, так называемый, Мегре, и уже это куда-то там был в 90-х, это блондинка, которую он там, вы помните, сколько да. было и журналов, и газетов, здесь вся Москва была им забита. Нет, на самом деле это никуда не ушло, все это есть и до сих пор. И вот смотрел, как-то показывали с СВО фрагмент, вот так Караулова тогда показывала, и она говорит, вот здесь даже людей не успели похоронить. И похоронили прямо у себя на огороде, там такие бугорки, да, ну, крестов нет, просто бугорки, колья какие-то стоят. А с правой стороны был ряд таких, видно, кедров. И вот специалист сразу поймет, что это ничего подобного. Все они успели бы похоронить. Просто согласно этой теории Пузакова, что хоронить людей нельзя на кладбищах нужно хоронить на приусадебном участке, потом сажать кедры, и через эти кедры, чтобы энергия, когда они зазвенят там через 30 лет, чтобы она там выбрасывалась, ну и можно общаться со своими родственниками. Мне иногда просто иногда бывает непонятно, как они совмещают. Вот они говорят, что нельзя вспоминать о своих усопших. У нас сегодня родительская суббота, да. Угу. А они говорят, нет, это страшный грех, потому что, говоря вот на нашем языке, потому что вы не даете возможности этим людям перевоплотиться в следующий раз в будущей жизни. Ну, и вы помните, что вот эти кедры они продавали там за $1000 тогда, в те времена, и сейчас это удовольствие такое немало. Вот экологическое направление, я на него обращаю внимание, даже не националистическое, а именно экологическое, оно сейчас набирает очень серьезный оборот. Есть даже вот первые ласточки, я тут смотрел в интернете, и в Самаре одна учительница, она там написала уже целую программу вот этих экодрайверов с 1 по 11 класс. У них есть даже свой календарь, где они там отмечают дни, скажем, там, каких-то угодий, день там 11-го, там, болотных угодий и прочие вещи. Что они там делают до конца, непонятно, но интересно, что в ее программе есть такие слова, что Земля сейчас слишком переполнена, и люди рождаются все больше и больше, и скоро планета будет переполнена людьми, поэтому нужно как-то вот это подсократить. То есть главная проблема, оказывается, это человек, и его нужно подсократить. Отсюда ЛГБТ, отсюда однополые браки. Это все от одного поля ягода. И она очень набирает, снова скажу, обороты. Вот это, опасность ее именно маскировка. Такая вот маскировка, такая мимикрия под охрану окружающей среды, которую мы видим сегодня звучит достаточно на разных уровнях и... Серьезные люди и люди у власти об этом говорят и рассуждают. Снова повторю, не надо путать охрану окружающей среды и вот этот экофашизм. Они себя уже так называют. Вот следующее направление, ну это кратко, в экологическом таком направлении, насколько возможно кратко и просто. Да, следующее направление, это, конечно, националистическое направление. Здесь все достаточно... Так вот, более, скажем, пестро, нет такого единого фронта, как вот у экологистов сейчас замечается, но разрозненно, и между собой не могут часто найти они какие-то контакты, не могут то, что называется, договориться, да, там. Но если говорить о националистическом движении, если экологическое, оно достаточно молодое, вот в такой форме, которая оно есть сейчас, то, то язычество, неоязычество... Именно по националистическое, оно берет свое начало в России, ну, по крайней мере, еще с советских времен. И Казаков – это советские времена, и тот же Доброслав, и тот же Спиранский – это на грани 90-х, тут, да, еще на грани перестройки. Поэтому там они себя ставили как некая такая оппозиция всему коммунистическому, то есть советской власти и прочее. Издавали свой журнал. И вот та самая пресловутая Велесова книга, которую якобы там нашел Изымбек, там полковник, или кто он там был отставной, да, офицер. И якобы потом это перевезли все в Америку, там в Америке печаталось, журнал выходил такой «Жар-птица». И когда просили этого человека показать, да, а где же фрагменты какие-то, ну, там сказали, что на деревянных табличках нашли якобы там сотни и сотни табличек, которые шифровали, это оказалось вот древняя рукопись древних славян, и поэтому теперь по этим древним рукописям нужно как-то будет реконструировать, сконструировать, вот, возобновить, какое же было верование до крещения Руси. Но все это писалось как-то небольшими такими, издавалось полосами газет, переводилось на русский язык, и в советское время даже сюда присылалось. Но когда так вот, в общем-то, люди попросили его, а покажите, где это, дайте фотографии, хоть интересно же, что это за язык там и прочее, то он всего опубликовал одну табличку, и когда сделали экспертизу, то оказалось, что это на деревяшке, на деревянной таблице, оказывается, наклеен сверху еще лист, и а на листе уже вот эти вот так называемые письмена. Когда начали исследовать, что это за письмена, то сказали, ну, это где-то примерно 19 век не позже, то есть филологически, насколько это старый документ, да, 19 век не позже, с какими-то там старославянскими и украинскими диалектами. Поэтому есть уже множество, то, что множество экспертиз и множество творогов, там, кто еще, академик, не помню сейчас фамилию.
Рыбаков.
Нет, Рыбаков, да. Это как раз куда они ныряют, да, другие. Да, есть, можно просто даже посмотреть и сказать, что, опять же, в сетях, можно в соцсетях все это найти. Академики там овели свои книги, их множество. А Шишкина, вот, да, она тоже писала об этом, что все это на самом деле не что иное, как подделка. То есть подделка, не имеющая никакого отношения ни к какой древности. Поэтому и сегодня очень многие, кстати, очень многие неоязычники, они уже отмежевываются от Велесовой книги и не так на нее ссылаются, как это было по началу. Поэтому это вот то, что да. Самое, может быть, если говорить сегодня в России, какая самая популярная из националистических книг, на мой взгляд, это все-таки «Удар русских богов». Это автор, который является Истархов, настоящая фамилия Иванов. Эта книга, она очень популярна среди родноверов. Родноверы – это одно из таких направлений, входит как раз в раздел националистических направлений. И казалось бы, что на первый взгляд многие люди говорят, что это какое-то примитивное направление. Опять же, люди делают фалос, то есть мужской, выкрашивают его в красный цвет и говорят, что вот это род, это наш бог, потому что отсюда все должны рождать, бывает там и свальный грех, это известная вещь, которую они грехом, конечно, не считают, и говорят, что именно это самая важная функция человека, и главное почитать своих богов, вот прежних богов, и многие думают, ну, вот какие-то совсем ненормальные люди, но на самом деле... Действительно, там есть и своя подоплека, вот так вот, о которой я скажу. Не надо так недооценивать вот это родноверческое движение националистическое. Оно имеет свою опасность. И вот я сейчас скажу об этом. Просто сейчас вот вспоминаю, был тут в Хабаровске, и у меня было здесь, там 7 встреч среди военнослужащих, с военнослужащими. И когда один батюшка, отец Истарх возил меня в одну часть, то мы с ним ехали, он говорит, вот Андрей Иванович, а знаете, там вот с правой стороны километров 10, там вот родноверческое есть капище, я как-то к ним однажды заехал, я говорю, ну и как? Ну, начал им говорить, а он такой здоровый, такой плечистый, бывший военный моряк, морпех, да. И вот я говорю, ну и что? Он говорит, ну я у них спрашиваю, стоит вот этот огромный фалос. Я спрашиваю, ну что вы вот дури-то тут маетесь? Уже бы, они говорят, да нет, один начал злиться, другой там, ну потом вроде как-то начал с ними говорить, нашел общий язык, и говорит, тогда я у них спрашиваю, говорит, знаете, вот у нас, мы к своим святыням, вот если у нас там крест или что-то, икона, мы благовейно относимся и целуем. А у них спрашивают, а вы, говорит, как часто прикладываетесь к своему божеству? Я говорю, ну и какая была реакция? Говорит, ну один обиделся, другой разозлился. Поэтому вот действительно это реальная история, но не надо, вот снова скажу, что несмотря на все на это, к ним относиться именно как к каким-то людям вот таким недалеким, потому что вот Истархов, который написал вот эту книгу «Удар русских богов», представляете, она вышла 3 раза полумиллионным тиражом. Ну, это просто. Я тут свою книжку вот сейчас выпускаю, да, Сретенское издательство, ну, 3000, наверное. А это 3 раза полумиллионным, то есть это 1,5 миллиона тираж. Это практически, я не знаю, где столько-то, не знаю, новоязычников-то есть, столько вообще, как бы их так, не массовости такой, конечно, нет. Поэтому кто он такой вообще? Это Владимир Алексеевич Иванов, псевдоним Истархов, родился в 49-м году в Москве, в семье военнослужащих. Я только несколько век сделаю, чтобы было понятно, mm-hmm. что не надо недооценивать. Mm-hmm. Вот в 75-м году закончил с отличием факультет университета марксизма-ленинизма. Дальше. В 1982-м защищает кандидатскую диссертацию. Да, по специальной теме под грифом секретности. В 1985-м замдиректора по научной работе в НИИ. В 88-м было написано 52 труда, тоже под секретностью. В 90-м году избирается народным депутатом Москворецкого района города Москвы. Да, потом, что у него, в 99-м выпускает первое вот это вот издание «Удар русских богов» и взял здесь псевдоним Истархов. То есть мы видим, что это действительно, в общем-то, человек, который там, вот, еще есть один автор. Что же в самой книге? Ну, например, в самой книге он дискредитирует христианство и просто нападает на христианство. А там есть глава, которая называется «Абсурды христианства». Вот смотрите, я зачитаю цитату, чтобы вот не быть голословным, когда зачитываешь, тогда и все становится сразу понятно. А так, чтобы закидать, то мы можем говорить, да вот они плохие там и совсем какие-то нехорошие. Вот смотрите, что там написано, цитата. «Если не просто читать Библию, а еще и задуматься над прочитанным, то действие библейского ветхозаветного Бога, то есть иудейского и христианского, и иннозаветно-ивановского Бога, чисто христианского, не только нехороши, но и глупы, нелепы, несправедливы и очень злы. В раю библейский Бог Адаму завещал от древа познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смерть умрешь. Во-первых, зачем Бог обманул Адама? Адам нисколько не умер в день, когда он съел плод с дерева, а прожил еще 930 лет. Если верить Библии, лгать – это очень плохо и недостойно, тем более для Бога. Если библейский Бог лжет, то он не абсолютное добро, он просто лжец. Вспомним, что дьявол – это лжец, и отец лжи, значит, библейский Бог – это дьявол. Во-вторых, зачем Бог что-то хотел скрывать от человека, тем более от образа и подобия своего? Нечестно, недостойно. Казалось бы, Бог, если бы он желал людям добра, должен был делать прямо противоположное, не скрывать знания от людей, а учить их своему подобию. Ну, а скрывать, что есть добро и зло – это просто нелепо. Как же человек сможет себя хорошо вести, если он будет знать, что есть добро и что есть зло, не знать? Да, значит, библейский Бог имел другие недобрые намерения. Опять получается, что библейский Бог – это дьявол. И так далее. И этим вся книга переполнена. Вся книга переполнена. То есть он потом пишет, зачем Бог сделал людей сексуальными, мог бы их сделать однополыми, а уж если создал их таким, почему это плохо? Понимаете, как он очень хитро запутывает? Mm-hmm. То есть на самом деле это не просто такой вот антагонизм против Священного Писания, а он вбросы такие делает, то есть видно, что человек знаком с библейским текстом, но задает такие вопросы, и так витиевато все это искажает, и вы представьте себе, если человек три раза полумиллионным тиражом, человек познакомится с этим текстом, то он потом уже, какое у него будет представление христианства, где-то он там услышит о грехопадении, когда ему будут рассказывать, он скажет, да знаю, я читал, я уже вот в этом опасность. То есть, когда напрямую какое-то есть противление, здесь все понятно, а когда вот так вот подделка, это всегда, ну, это, по сути, вот бесовская вещь, это сатанизм, действительно. Поэтому, ну, если говорить, что такое род в понимании Истархова, вот из его книги, это двуполый бог, да, совмещающий в себе мужское и женское начало. Вот он так и пишет. Род – отец богов, род и мать богов. Род выделил из себя отдельное мужское начало бога Сварога и женское начало богиню Ладу. Из своего лика род породил бога солнца Ра. Основная функция рода – это порождение. Ну и вот они там все это стремятся делать на своих вот этих вот так называющих сатанинских сборищах, по-другому назвать сложно.
А откуда он это берет, вот эту информацию?
В большинстве своем, они ныряют в зороастрийскую литературу, ту же Авесту, и в ведические тексты оттуда, в Ригведу, и надо сказать, вот, может быть, будет непонятно, как же так, они себя считают вот русскими такими, а чего они туда полезли, в Индию, да. А потому что своих-то нет, своих документов никаких нет. Но еще иногда ссылаются, есть такая книга, хроника Урлинда Германа Вирта. Тоже она, книга, которая была якобы Германом Виртом найдена, там тоже в одном доме, который писал о том, как жила нордическая нация, это в Германии, как жила нордическая нация на Северном полюсе. И в 18 веке, в 19, в середине 19 века он ее издал. Но когда стали проверять, даже долго не нужно было там мучиться этим ученым. Они разрезали, как они сами пишут, разрезали лист и видят, что просто лист был подстарен, а внутри бумага белая. И когда дали на экспертизу, оказывается, там какая-то рижская, вот, типа, рижская вот эта мануфактура, там эту бумагу она ее и издавала. Поэтому почему они еще прыгают и туда суются именно в восточные такие направления, скажу. Потому что существует такой миф среди всех почти новоязычников, может быть, там за исключением некоторых, только, которые говорят, нет, надо только русское и все. Но это единицы. А в основном в большинстве новоязычники говорят о том, что якобы действительно на Северном полюсе была какая-то высшая цивилизация. Но потом она утонула. И оттуда народы стали переселяться через Урал и в Среднюю Азию. И поэтому якобы вот эти вот северные народы, то есть русы, славяне, они, даже они себя русами мало называют, они называют себя именно славянами. То есть вот славяне, они туда переселились, и по сути славяне дали, в общем-то, всему миру и Востоку, и письменность, и цивилизацию, то есть просветили вот эти восточные народы. Поэтому там сохранилась эта мудрость, и поэтому об этом просто многие забыли, а теперь можно туда опять, в общем-то, черпать оттуда из этих источников. Когда начали проверять, действительно, осталось ли что там на Северном полюсе, это можно было сказать, может быть, лет 100 или 200 назад, но сегодня есть уже такие научные, достаточно серьезные, скажем так, инструменты, да, которые, и приборы, которые способны там и толщу льда там просмотреть, и ультразвуком, и прочим, что там ученые это делают. И тоже много я смотрел различных статей, пишут, что ну ничего там не находят, кроме дна, оно действительно там есть. А они говорят о великой Гипербореи. Гипербореи. Если в интернете вы наберете Гиперборея, вы увидите там огромные дома, там какие-то фантастические, ну как вот фильм бывают фантастические здания многоэтажные, там все из какого-то там такого металла, они так и пишут, что там было все из золота, там изумрудами все посыпано, настолько богатейшая была эта Гиперборея. Летающие тарелки, там уфология тоже, кстати, входит в раздел, как экологическое движение вот этого Пузакова, он же там писал, что Анастасия, что инопланетяне приземлялись там, инопланетяне, и брали и его, и Анастасию, вот эту богиню, которую он обожествляет, они их там летали на другие планеты и смотрели, как там все строится, теперь они будут всему миру объяснять, по каким лекалам, как лучше нашу цивилизацию выстраивать. То есть уфология, она присутствует как там, так и здесь. Поэтому тут можно еще сказать о том, что, да, вот по поводу того, что они действительно частенько заглядывают и в теософию Блаватской. И надо сказать, что вот это вот более еще опасная вещь, потому что тот синкретизм, который Блаватская в своих книгах, она написала очень много, более 170 книг. Основные из них — это «Тайная доктрина», такие, которые являются рассадником, по сути, всего оккультизма. Если взять, например, любое оккультное направление, то сложно найти, чтобы там что-то не было заимствовано у Блаватской. То же самое и в неоязычестве. В неоязычестве оккультизм, он просто, ну, царит. Там и учение о реинкарнации, там и учение о других мирах, там и учение о... Все, что есть, учение о развитии рас, учение о развитии сверхчеловека. Вот, например, взято у того же Истархова, способ размножения людей третьей расы. Дело в том, что Блаватская учит о том, что люди, они развиваются постепенно, эволюционно. И если, например, в индуизме, а в большей степени она все заимствовала из буддизма, она прошла тоже свою такую эволюцию. Сначала она увлекалась мифологией Египта, потом увлекалась индуизмом и в конечном итоге буддизмом. Ну, а потом, конечно же, сказала, что нет религии выше истины. А ее последовательница Анна Безант, она сказала, нет религии выше теософии. Этим они все завершили, да. Поэтому тут действительно так, что она учит в своих книгах, если, например, в буддизме реинкарнация, то есть очередные перевоплощения, к чему буддизм стремится их остановить, то есть колесо сансары, состояние нирваны. Но, тем не менее, до тех пор, пока они еще происходят, опять это состояние неизвестно, куда ты попадешь и кем будешь. То Блаватская разрабатывает целую программу, которую заимствуют сегодняшние новоязычники. она разрабатывает целую программу, что с каждым воплощением, если человек находится в правильном русле, ну, естественно, каждый будет говорить, ты должен прийти ко мне, ты должен быть в моем движении, ты должен быть в моем движении, мы самые правильные, мы лучше всех славим Бога, мы правильно очищаем свою планету там от загрязняющих людей, которые загрязняют ее своими негативными энергиями. Поэтому, если ты будешь в моей, скажем, секте, то ты через какое-то время в следующем воплощении ты обязательно реинкарнируешь. У тебя уже будет бонус. И ты попадешь уже в там, может быть, сейчас мы живем по Блаватской в 5-6 расе, да. Переход, определенный переход из одной расы в другую. Поэтому ты как бы набираешь бонусы какие-то, и ты становишься выше, выше и выше. Вот вспомните, например, когда в Азовстале наши зажали этого Сергея Волыну. И там наши спецслужбы перехватили смс-сообщение, которое он писал Элону Маску. Он писал, да, на Яндексе было, вот опубликовали. Он писал: Элон Маск, скажите, что нам делать, мы не знаем, у нас нет выхода, нам не к кому больше обратиться, как только к вам, говорят, что вы человек с другой планеты. Вот. Все можно было пропустить, но сектовед там, и преподаватель, да, там, вот, истории религии, как я, это пропустить не мог. Потому что сразу было заметно, вот этот вот, что это не просто какие-то там нацисты, и просто какой-то такой голой идеологией, а это действительно идеология, которая подпитана оккультизмом. Да вообще, всякая идеология, особенно что касается националистической, экологической, этнической, она в любом случае религиозна, как бы они ни отмежевывались. Но, конечно... Конечно же, здесь нельзя провести такую четкую грань. Религия или идеология. Здесь все вместе. Здесь и религия, и идеология. Поэтому, когда он это написал, то понятно. Он считал, что Элон Маск, он уже прошел какие-то кольца вот этой вот эволюции, поэтому он достиг сегодня такого положения. Поэтому он человек такой богатый, да, вот, то есть вот, успешный во многих отношениях. Значит, что он правильно эволюционировал. Вот такое вот было обращение. И вот если посмотреть... Например, ту же Блаватская, что там черпал из Тархов, писал о том, что способ размножения людей третьей расы был подобен способу размножения второй. Но если во второй расе зародыш выталкивался из ауры родителя, мог уже вести самостоятельную жизнь, то в третьей расе было несколько иначе. Зародыш должен был еще некоторое время находиться в своей оболочке, которая с течением времени становилась все плотнее. Эта оболочка по форме напоминала яйцо, в котором происходит процесс дозревания плода. Подобно птенцам, у птиц в наше время. Поэтому люди третьей расы, расы названы рожденные из яйца. То есть вот сегодня неоязычники на полном серьезе можно найти, что и Стархов, и другие, там Левашов об этом тоже писал, что есть сегодня традиция, которая осталась у православных на Пасху красить яйца. И они эту традицию заимствовали у нас, у язычников. Потому что вот тогда мы знали о том, просто православные об этом не знают, а мы знаем. А это они взяли у Блаватской. Блаватская именно пишет, что третий раз она вылуплялась из яиц. Вот. А мы знали об этом, что вот, оказывается, было так. Поэтому вот она, откуда традиция на Пасху красить яйца. Вот представляете, какой вот нужно иметь такой вот, я бы сказал, даже такой вот какой-то извращенный ум, и вот эти вот все вещи, когда читаешь, да, они, конечно же, ну, это бесовское состояние, которое человек себя вводит. Поэтому, ну, если говорить, какие... Да.
А вот насколько много людей, которые исповедуют это учение? Вот приблизительные какие-то цифры, общин, по крайней мере, можно назвать?
Дело в том, что здесь пытались когда-то такую статистику, да, статистику увидеть, что действительно происходит. И я помню, даже вот и нам в семинарии просили, всем преподавателям сектоведения, приходил, может быть, лет 5 назад, знаете ли вы, но дело в том, что сложность состоит в том, чтобы посчитать, сколько их и где они находятся, есть некий такой эзотеризм. То есть они скрывают. А потом, еще какая сложность? Вот, скажем, если я вот как миссионер могу прийти, скажем, к баптистам, там, к адвентистам, к Московской церкви там, Христа, с своими миссионерскими какими-то там, пообщаться с ним, кого-то там сказать, давай пойдем, хватит здесь, нечего здесь делать, да, и бывают положительные результаты с Божьей помощью. Вот. А здесь нельзя так. Знаете почему? Потому что в языческую общину нельзя войти. Если туда вошел, ты должен делать то, что делают они. А то если ты пришел там к тем же неопротестантам, можешь просто сесть и сидеть там, и ничего не делать, и тебе никто ничего не скажет. А здесь ты должен участвовать. А если ты не участвуешь в обряде, они тебя сразу вовлекают. Там и с костром, что связано, значит, ты чужой. Здесь есть понятие свой-чужой. Поэтому сколько их, понять сложно, но на самом деле, слава богу, нет много. Вот, на мой взгляд, это небольшие общины. Но я могу сказать, в Москве, вот и в Подмосковье, в Подольске развито, вот там вече было, был один новоязычник, который, ну, не один, их было там 28 человек за это время, которые оставили новоязычество, пришли в православие. Они в основном говорят о небольших группах до 50 человек. До 50, ну, максимум 100, ну, это очень много, 50-70. И таких групп может быть... Ну, по Москве там не более, я бы сказал, где может быть, опять же, 50 где-то вот так вот групп, ну, 5-25, сколько там. Ну, может быть, немного, 2,5-3 тысячи. Но все дело в том, что они достаточно активны. Достаточно активны. Вот эта вот экологическая повестка, которую они опять почерпнули у Блаватского. Ведь устав Теософского общества, там было три позиции. Первая позиция, мы будем изучать оккультизм, да, независимо от там, пола, принадлежности, расы. Это первые, когда они в 1875 году написали устав. Вторая была позиция, что каждый человек, можно даже посмотреть, да, что каждый человек имеет право, да, вот, пожалуйста, вот какой был, создать ядро всемирного братства человечества, они говорили, без различий вероисповедания, рас, по, там, создать новое мировое общество, единое мировое государство, это есть грядущая новая эра. Это вот устав. Второе. Содействовать изучению сакральной религии, философии, науки, конкретно изучать оккультную религию, оккультную философию, оккультную науку. И третье. Исследовать необъяснимые законы природы. Природа пишется большой буквы. И силы, сокрытые в человеке. Конкретно исследовать законы природы и человека на уровне практической магии и оккультизма. И похоже, вот в этот устав, когда читаешь, что здесь вот копируют очень много. Я всегда вот утверждаю, как преподаватель сектоведения, что все оккультные секты, если человек более-менее, хотя запутанное учение Блаватской, очень запутанное, и некоторые даже ее адепты, они пеняли и говорили, слушайте, вы говорили, писали здесь одно, а теперь пишите другое. Но она им всегда говорила, ну просто не доросли, вам нужно просто дорасти до этого тогда, да. Ну, излюбленное, конечно же, излюбленное часто то, что говорят, неоязычники по отношению к православным, что мы не рабы, рабы не мы. Известные, да, и Стархов также переходит к излюбленному стандартному языческому мифу, и вот они часто говорят, что, ну вот ваш Бог называет вас рабами, поэтому если вы рабы, ну что вы можете? Можете ли вы защитить свою родину, можете вы защитить свои семьи, если вы рабы? Ну, мне кажется, вот такие вот упреки, они совершенно неуместные, это просто люди, которые не знают историю хотя бы даже поверхностно. Но вспомните Куликовскую битву. Кто на нее благословил, на Куликовскую битву, кто ее благословил, да, Дмитрия Донского? Преподобный Сергий Радонежский. Вспомните Александра Невского, Александра Ярославича Невского.
Суворова,
там Ушакова, Федор Ушакова, который освобождал там всю Грецию, все греческие острова, да, там Корфу. Это множество этих можно приводить примеров. А все это было построено, весь их патриотизм, если да, так если хотите, был построен именно на любви к родине своей, потому что главной заповедью у них всегда была какая? Любовь к Богу и любовь к ближнему. Главная заповедь была та, что нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя. Если наш Бог умер за нас, то и мы должны, да, принести себя в жертву, если нужно, ради сохранения своей веры, сохранения своего народа. Поэтому так.
Ну вот, насколько я знаю, апологетика со стороны неоязычников по отношению к самим себе такая, что они стремятся лучше понять, во что верили древние предки. Они движимы любовью к отечеству, опираются на национальные ценности, защищают традиционную культуру. Их мировоззрение – это основа гармоничного взаимодействия с природой и обществом. Они пропагандируют здоровый образ жизни, народную медицину, воинские упражнения. У нас есть звоночек, а потом, если можно, вернемся к этому вопросу. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, всех приветствую. Я, конечно, в шоке. Я не думаю, что доживу до таких лет, что такое могу услышать, что в открытую так они будут действовать. Вот посмотрите, у меня был такой момент, когда к дочери моей знакомой прилепился один человек. Он ходил в облачении монашеском. Я с ним, они захотели, чтобы я с ним встретилась. Я с ним встретилась. Сначала я не могла понять. Он попросил, чтобы я его туда-сюда отвезла. А потом даже я с ним приехала, знаете, куда? В Савино-Старожевский монастырь. И к нему прям кинулись там люди. Я говорю, а кто это, батюшка? Отец Александр, он. А кто это? Он говорит, а это я вот когда служила на Новоспасском, вот они, значит, эти прихожанки, они меня знали туда-сюда 50. И я это самое, ну, как бы не могла сначала распознать. И что вы думаете? Потом что выяснилось? Он находился, этот человек, так сказать, отец Александр, в катакомбной церкви, где все как у нас, как бы, и не отличишь даже ничем. Но они там завлекали молодежь, и эти, кстати, эти церкви, они существуют, они в Подмосковье есть. Оказалось, знаете, кто он? Сын министра экономики Югославии. И у него непростая судьба была. Угу. А матушка его потом оказалась, вьетнамка, четвертая дочь министра обороны Вьетнама.
Понятно, да. То есть, насколько я понимаю, это, Андрей Иванович, это катакомбная церковь или ИПЦ еще есть, ну, такое, да?
Тут сложно сказать. Да. Иногда бывает, что новоязычники, они проникают, к сожалению, и не только в катакомбные церкви, но и проникают и в православную церковь. Я не буду говорить, какой, потому что такого благословения у меня не было. Но совсем недавно очень уважаемый, да, владыка и его секретарь прислали мне фотографии, где в одном монастыре были трудники, которые были новоязычники. И, да, и бесконтрольно налепили вот этого всего везде, то есть своих знаков. И, конечно же, ну, священники опытные, когда приехали, этот владыка, то он просто уже хотел просто проконсультироваться, прислал вот в нашу комиссию приоритации, и вот исследовал все, и дал такую справку. То есть это все реально, проникновение реально. Поэтому даже Истарха, как он пишет, что «не крестите детей». Кто крещен, это не страшно, это можно смыть. Угу. Есть такой языческий обряд. А еще проще мысленно смыть это крещение своей души. Это вполне достаточно. То есть отношение к православию у них, ну, мягко говоря, враждебное. Да, если говорить жестче, они просто ненавидят. Ни церковь православных, ни православных. А вот по поводу рабыни мы, хотел бы сказать, что надо повнимательнее читать свои же книги, вот, например, в Ригведах, которые они обращаются. Есть Ригведа 7.8.6.7. Сказано, да буду служить, как раб щедрому господину. Я безгрешный, яростному богу. Это язычник взывает, я раб. Потом, заклинание шумерскому богу, я твой раб. Заклинатель, прославляю тебя. Да, в одной из хетской молитв богу солнца тоже говорится, посмотри, перед тобой склонился человек, раб твой. Поэтому так, как понимается, например, спасение. Я уже сказал, в язычестве спасение – это реинкарнация. То есть карма воспринимается не как ярмо, а как накопление инвестированных благоприятных неких таких качеств. И каждый новоязычник стремится стать сверхчеловеком. И, в общем-то, если говорить о националистическом новоязычестве, то там понимается каждая нация, вот и каждая группа, они понимают, что они должны стать главенствующей, они должны стать... Учение о расизме, оно черпается у Блаватской. Именно Блаватская учила, что седьмая раса... Да, у нее есть учение семи рас, они туда залазят прямо чуть ли не оттуда, целыми кусками выдирают, это можно все у них увидеть. И она Блаватская учила, что седьмая раса всплывет этот континент возле Америки, и там будут жить вот все самые просветленные, которые будут славить там солнце, которые будут славить землю, которые будут поклоняться, в общем-то, ну и, конечно, Блаватская там свое, Махатма и прочее, да, ее последователи. Да, которые диктовали там все это с Тибета. Но снова повторю, что если несколько слов сказать о символике вот этой самой, да, которую мы часто можем увидеть на автомобилях, так называемый коловрат, то это такой рисунок восьмиугольной прямоугольной вариации свастики. Он впервые встречается в 1923 году. Никакой древности он не имеет. Это гравюра, да, по языческим мотивам польского художника Станислава Якубовского. Сам он называл это «Солнышко». Характер рисунка имел псевдонаучные признаки и является ничем иным, как художественным вымыслом. Никакой древности, ни одного артефакта нет. Поэтому, когда сегодня наивоязычники даже предлагают что-то выстроить, давайте мы, может быть, возродим, как верили наши предки, то у меня всегда вопрос, а по каким мы будем артефактам все это возрождать? Их нет. Даже академик Рыбаков, к которому они сами иногда обращаются, чтобы у него что-то оттуда взять о древности, он так и пишет, что скудно мало, то есть это примерно 7-8%, что мы знаем о том, как было. Поэтому, по сути, сегодня новоязычники, какого бы направления они ни были, они предлагают свои фантазии по возобновлению якобы до Руси, которая была крещена. Ну, а православных, они считают, что это вот пришли поработители, они здесь их поработили, и всю эту цивилизацию уничтожили. И хочется спросить, а где эта цивилизация? Да, а если мы рабы и слабая религия, то почему вы тогда сильные взяли и поддались слабым? Как же так слабые вас могли уничтожить? Тут логика как-то тоже теряется.
А кто за этим может стоять? Кто может этим пользоваться? Даже вы упомянули безумные эти тиражи по 500 000. Это же надо финансировать.
Все. Да, да, я думаю, что здесь не обошлось, конечно, и без помощи тех людей, которых сегодня принято уже называть и правильно иноагентами. Да, чтобы расшатать. Вот, есть старая пословица «разделяй и властвуй». То есть всех разделить, разъединить. И тогда можно... Вот, я даже вспоминаю сейчас слова известного немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который так и писал, известные. «Русских победить невозможно. И в этом мы убеждались сотни раз. Русским можно привить ложные ценности, и тогда они уничтожат сами себя». То есть мы видим, это он еще понимал в XIX веке. И действительно так, что силы уничтожить не получается, поэтому... А где вот этот Старков? Он уехал, он на Майдане, его видели, фотографии видел в интернете, с американским флагом стоял. Угу. Поэтому понятно, какой он русский, да. А сейчас в Америке живет.
Вот насчет Майдана, я так понимаю, на Украине этот проект язычества был особым образом осуществлен, да, и плоды там наиболее яркие.
Ну да, там это просто делалось в открытую, не было никакого препятствия этому. Там видите, что произошло? Расшатали русскую православную церковь, там, украинскую церковь. Угу. Ее расшатали расколом. Потому что церковь это же, как Спаситель говорил, если соль потеряет свою силу, чем ты сделаешь ее соленой? Поэтому там произошел вот этот раскол. Начали разрывать церковь-мать. И поэтому ослабили церковное влияние и... Все, тогда уже, пожалуйста, если здесь соль уже теряет свою силу, ее мало, то здесь уже распространяется гниль. И вот она начала там распространяться.
Ну и там, где растет национализм, получается, там удобно прививается и неоязычество.
В общем, да, где ослабевают и позиции церкви, я бы так сказал. Вот смотрите, опять же возвращаюсь к этой Блаватской, которая... Вот, она создает в 1875 году свое общество в Америке. А она наша соотечественница, почему не у нас? Хотя при Александре II, знаете, у нас спиритических кружков было немало в России. Угу. При его либеральной такой политике, да, там, реформаторской. Но тем не менее, вот все-таки влияние такой церкви, церковь все-таки сдерживала своим нравственным, таким духовным фактором. Ну, таинственным даже, если хотите, фактором. Она сдерживала все это. И она не смогла здесь ничего сделать. Поэтому пришлось уехать там, поболтаться по всему миру, потом приехать в Америку, убежать от своего мужа, там, приехать в Америку, найти другого мужа. Да, и потом там вот уже создать вот это общество. Потому что Америка тогда была переполнена, в общем-то, спиритическими кружками. Ведь христианство там себя, оно дискредитировало. Своими адвентисты там, своими предсказаниями второго пришествия, прочие там. Писание было дискредитировано, христианство было дискредитировано, оно было рациональным, начался такой нездоровый мистицизм, и, пожалуйста, почва была подготовлена. Поэтому чем больше, вот, они знают это, ведь это люди, вы не думаете, что это так вот, все это анализируется и очень плотно. Ослабим церковь, ослабим, вот, значит, ослабим нравственность, а тогда вырвем корни, тогда можем делать все, что хотим. Это же известное.
Что нам делать, да, чтобы у нас неоязычество не выросло?
Ну, я думаю, что я могу сказать не про нам, а могу сказать про себя, да. То, что нам говорит Спаситель, идите, научите все народы, да. Поэтому наше – это только духовное просвещение. Для того, чтобы миссионерское служение, оно действительно возродилось. Об этом писал еще преподобный Макарий Глухарев, просветитель Алтая. У него есть великолепная книга «Мысли о успешной миссии среди народов Российской империи». И там он подчеркивает главную мысль, что дело духовного просвещения нужно начинать с самого народа. И тогда этот народ даст и других людей для просвещения других народов, миссионеров для просвещения других народов. Когда он это писал? В 19 веке. Когда, казалось бы, в школах у нас изучали закон Божий, а он говорил, что надо просвещать народ. Значит, так изучали, что он нуждался в дополнительном просвещении. Поэтому я думаю, что противостоять вот этой всей вакханалии, нам обязательно необходимо подготавливать таких людей, которые были бы способны, да, сами к просветительскому служению, светом Христова, Евангелия, и чтобы могли подготавливать и других людей. Не буду якать, но вот что могу на своем уровне делать, знаете, у меня есть и школа миссионерская, школа православного миссионера, и вот только прилетел с Сахалина, сейчас завтра улетаю на Чукотку, уже 6-й раз на Сахалин, там более 20. Это тоже очень важные эти регионы, такие пограничные, где также граница, это всегда такое, где можно все расшатать. Я помню, когда даже СВО началось, я приехал, у меня там, не буду говорить, в каком именно воинской части. И видно было, что среди вот этих военных людей была какая-то немножко, ну не то, что паника, а неуверенность. И они ко мне прям подходили, окружили меня после лекции и спрашивают, а что, а как Москва сейчас реагирует, когда президент объявил, что он начинает специальную военную операцию. И была небольшая такая растерянность, знаете. Я сказал, все в порядке, все в Москве хорошо, никаких волнений нет, все поддерживают, да, церковь Божию, президента, все делается правильно. И тогда как-то вот, а была ведь, я заметил этот... А люди-то стоят с серьезными погонами. И вот тогда я вот понял, что здесь, конечно, надо, не жалея живота своего, сколько возможно, каждый из нас, который призван на своем месте, к своему служению, где бы это ни было, может, это не обязательно, да, такое какое-то служение, это может быть и на работе, и среди своих сослуживцев, сотрудников, на своем уровне, как можно нести свет Христово просвещения. Ведь посмотрите, во что верит. Ну, это же просто вот читаешь, вот мне, думаете, мне доставляет удовольствие, далеко нет. Я читаю прямо, просто иногда подташнивает даже. Мне больше интересно читать Священное Писание, Евангелие, святоотеческую литературу, историческую литературу. Но поэтому, если верит в это, насколько красиво у нас вероисповедание о Боге Отце, о Духе Святом, о Троице, единосущной, нераздельной, о Спасителе, о Евангелии, это же начинаешь читать, оторваться сложно. Главное, заставить себя не можем, а если уж заставил себя читать, то даже сложно оторваться. Поэтому, если верить в такую ахинею, а это действительно ахинея, то каждый вот человек, да, способный как-то передать другому человеку именно вот православное понимание Бога, православное понимание человека, православное понимание жизни вечной, конечно, он должен поделиться этой благой вестью. Это главное оружие, которое есть у нас. И это оружие, Слово Божие, оно сильнее всякого гиперзвука и всякой высокоточной ракеты. Это точно. Оно способно из врага, Слово Божие, сделать друга. Возьмите, кто такой был князь Владимир? Я всегда с новоязычниками, когда иногда так встречаюсь, с ним, конечно, сложновато бывает, но бывает более-менее такие, могут слушать. Я у них спрашиваю, кем был князь Владимир? Да он был такой махровый язычник, вам до него вообще далеко. Да. И он знал то язычество, о котором вы сегодня не знаете, он его исповедовал, то язычество. Но он увидел, что действительно объединить государство, чтобы оно было сильным, чтобы оно было способным, да, действительно, ну, хотите, консолидироваться, да, он это увидел. Все говорят, был ли это политический мотив? В том числе и политический был. Конечно, он желал спасения своему народу, в первую очередь. Это несомненно, кто бы сомневался. Но он увидел, что вот эти все боги, ведь помните, что вся история знает, когда он свез этих богов, хотел примирить всех эти языческие племена, они там перепились, передрались, и ничего у них не получилось. Один говорил, мой бог, там, Перун, он велик. А другой говорит, мой Велес, он велик. А другой говорил, мой Сварог, там, и что. И у них началась драка. Вот, поэтому вот, действительно, Слово Божие, когда проникло в сердце этого человека, кем он стал? Владимир Красносолнышко, креститель Руси. Да, пожалуйста. Поэтому у нас есть сильное оружие, и надо им пользоваться. Это Слово Божие, неповрежденное, евангельское благовестие.
Спасибо большое, Андрей Иванович, за эту беседу.
Слава Божие.
Да, дай Бог, чтобы кому-то она оказалась полезной. А мы с вами прощаемся до следующей субботы, надеюсь, до следующего нашего эфира. Будем говорить уже, наверное, о Великом Посте. Всем всего доброго, до свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Особая благодарность клиру и прихожанам храма святых апостолов Петра и Павла города Химки, а также рабов Божьих Владимира, Анны, Никиты, Ярослава, Алексея, Екатерины, Дмитрия, Тамары, Татьяны, отроков Виктора, Нины, Виктора, Валентина, Зои, Александра, Нины, Натальи, Евгения, Дарьи, Валентина, тяжкоболящего Анатолия, тяжкоболящего Валентина, Зои, Марины, Андрея, Максима, Ирины, Александра, отрока Владимира, младенца Иоанна, Веры, Александра, Лидии, Антония, Марии, отрока Михаила, Нины, Георгия, Валерия, Сергея, Александра, болящего Николая, Натальи, Ольги, Марины, Николая, Николая, Владимира, Татьяны, Ольги, болящей Ирины, болящей Натальи, болящей Людмилы, болящего Александра, болящей Натальи, болящего Даниила, болящего Валентины, болящей Елены, болящего Михаила, Валентины, тяжкоболящего Александра, болящей Ирины, болящего Валентина, Георгия, Дмитрия, Галины, Ольги, тяжкоболящей Натальи, болящего Иоанна, тяжкоболящей Людмилы, Елены, Натальи, воина Симеона, Татьяны, младенца Федора, Евгения, Валентины, Иоанна, Веры, Елены, Валентины, Ирины, Ники, Константина, Ирины, тяжкоболящей Ксении, Юрия, Татьяны, Александра, епископа Силуана, протоиерея Геннадия, иеромонаха Михаила, иеромонаха Моисея, игумени Нины, игумени Антонины, игумени Антонии, болящего протоиерея Сергия, болящей Татьяны, Валентины, Фатини, болящей Анны, Нины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Александра, Матроны, Анфисы, Феоктиста, Александры, Николая, Иоанна, Олега, Леонида, Ольги, протоиерея Александра, матушки Раисы, Александра, Федора, Александры, Германа, Владимира, Нины, Иакова, Анны, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Анисии, Сазонта, Михаила, Тамары, Марии, Иерея, Георгия, новопредставленные Валентины, Елены, Раисы, Георгия, Анны, Ангелины, Петра, Александра, Лидии, Евдокии, Валентины, Марии, Ирины, Веры, Владимира, Маргариты, протоиерея Бориса, Василия, Елизаветы, Петра, Натальи, Анисии, Аполлинарии, Анны, Григория, Валентины, новопредставленные Надежды, Михаила, Сергия, Кирилла, Ирины, Сергея, Аллы, протоиерея Александра, матушки Раисы, Александра, Федора, Александры, Анны, Ирины, Германа, Владимира, Нины, Иакова, Анны, Нины, протоиерея Михаила, протоиерея Валентина, протоиерея Дмитрия, иерея Александра, протоиерея Павла, Василия, Марии, воина Василия, Дарьи, Варвары, Илариона, Андрея, Федора, Григория, Арсентия, Виталия, Сергия, Нины, Бориса, Евгения. Вечная память.